Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как говорит один из святых, самое главное преступление человека – это неведение именно того, что он горд. То есть неведение собственной гордости – это самое такое опасное, можно сказать, да, преступление, самый такой главный, что ли, криминал, если так можно выразиться, перед Богом. Потому что действительно святые отцы единогласно говорят о том, что гордость как страсть самая опасная именно в силу своей такой незаметности, в силу того, что она свила гнездо в сердце человека тайно. Но как понять действительно, что мы этой страстью поражены? Какой признак основной вообще в человеке как таковом, вот этой гордыни как таковой? Один из признаков – это то, что называется у святых же, ну, это и не только святые, об этом свидетельствует. Это в человеке, в нас самомнение. Как один тоже святой сказал, это такая люциферова болезнь. Высший ангел, Люцифер, там, Деница, пока не стал дьяволом, он, собственно говоря, и впал прежде всего в некое самомнение по отношению к Богу. И решил вступить с Богом в спор, решил проявить, основываясь именно на неком появившемся в нем своем взгляде, на положение дел и место Бога, и свое место, и как тоже можем у некоторых святых отцов найти относительно этого некоторые мысли, это его тут же поставило вне Бога, ниспровергло с небес преисподней глубины земли, вместе с частью ангелов, которые отнеслись к этому самоопределению, что называется, сочувственно. Ну, если в эту область, что называется, демонологии, пытаться как-то еще вторгаться в человеческой мысли, то если возникает вопрос, а мог ли дьявол, демонические силы измениться в обратном смысле, покаяться, то ответа на это, в общем-то, нет. По крайней мере, пока дьявол не начал воевать против Бога дальше, и в первую очередь не соблазнил человека, не восстал на человека и не стал действительно человекоубийцей от начала, может быть, у него какой-то шанс был. Но с момента, как дьявол нападает на человека, то он так укореняется в этой своей борьбе, в своем восстании против Бога и человека, что если раньше причиной было гордостное восстание, некое, да, самомнение, как некая приключившаяся с ангелом высшим болезнь, так сказать, то уже сознательное противление дальнейшее Богу делает покаяние невозможным в данном случае применительно к этому существу. Ну, плюс к тому, по мнению, по мысли точнее, плюс к тому святых отцов, за дьявола нет ходатая, за человека есть ходатай, сам Христос, ставший человеком. Но Бог вочеловечился во Христе, а не водемонизировался. Возвращаясь к тому, что есть самомнение в человеке, очевидно, что это действительно такая сила, проявляющая себя гордости, которая для самого человека и саморазрушительна, и губительна для спасения. Как правило, человек обычный, он высокого о себе мнения. То есть гордостное самомнение, оно прежде всего свидетельствует о себе самом, что я человек чего-то дозначу, непустяшный. Тварь я дрожащая или право имею, как у классика русской литературы говорится. И даже если человек порой склонен употреблять какие-то слова самоуничижительные, это часто грех, как говорят святые отцы, смиреннословие. А вот прийти в истинное понимание собственной немощности – это и есть задача настоящей духовной жизни, прийти в состояние настоящего смирения. К сожалению, человек, который не ставит такой задачи спасительной, прийти в такое состояние с Божьей помощью, от него очень-очень далек. Если человек не имеет веры, это вообще, как правило, состояние глубокой пораженности гордостью. Такой человек обо всем имеет мнение, как правило. О президенте, о патриархе, о церкви, о происходящих событиях, там, о войне или мире. Благо еще, если это мнение ограничивается кругом близких людей. А когда человек не просто думает о себе, что он что-то значит, так еще и другие думают. Он там какой-нибудь актер, певец, писатель. Ладно, там еще великие ученые порой такое тоже могут иногда чебучить относительно вопросов общего характера или там веры. Вот. Ну, если взять какого-нибудь там великого ученого, ну, к примеру, это все, конечно. Но у него хотя бы заслуги есть перед Отечеством там. Он там атомную или термоядерную или водородную или какую бомбу изобрел. Это действительно, так сказать, незаурядное явление в практическом, в том числе, приложении человеческой мысли. А когда ты какой-то актер и при этом еще имеешь обо всем свое мнение и других поучать гораздо. Ну, хотя, конечно, да, актером быть тоже, это надо иметь определенные таланты, там, петь, плясать, на дуде, как говорится, играть, уметь лицедействовать. Это тоже довольно порой труд такой в своем роде. Тоже надо прилагать. Но очень часто, к сожалению, умеющие прилагать такой труд и кому повезло в этом амплуа состояться и стать популярными, но это люди очень, не в осуждении им будет сказано, порой пустые сами по себе в личном плане, а то еще и довольно тяжелой жизни своей собственной в отношении к близким, там, родным, женам или мужьям, детям не приведет, так сказать, Господь такой жизни. А мнения, как правило, имеют обо всем. А это свидетельство гордости. Просто это наиболее такие явные проявления. А так очень часто же с людьми, переступающими порог храма, порой ну, священник тот же, когда вынужден что-то о чем-то говорить, обсуждать, тут что-то спрашивает. Ну да, а вы вообще вот как себя христианином считаете, а как вы вот к вере вообще? Знаете, у меня на этот счет есть свой взгляд, свое мнение. О, да. И что ты с этим мнением будешь своим делать на страшном суде? Свое мнение, которое покруче, чем, я не знаю, даже не будем брать святых отцов, а Федора Михайловича Достоевского, например, может перешибить, который о Христе, как истине, такие удивительные слова говаривал, писал. Ну, к примеру, опять же, если даже не брать святых отцов, а просто великих представителей русской культуры. Ну и то найдется все равно свой взгляд, свое мнение. А в основе все равно же гордыня просто. К сожалению, люди, имеющие мы опыт христианской жизни, мы все равно этим всем тоже порой просто в другой степени или по-другому, но страдаем. Как правило, у нас тоже есть на многие вещи свой взгляд, свое мнение. Вот. И далеко не всегда оно, увы, спасительно для нас самих. Но как с этим бороться? Как это превозмогать? Прежде всего, конечно, имея веру, имея молитву, имея имя Божие на устах и покаяние. Но как быть, что же, вообще никаких мнений не иметь? Ничего никогда не оценивать, не предпринимать в таком случае? Нет, конечно, но всегда надо у Бога вразумление просить, а не свою волю только искать. Святые отцы, они вообще, нельзя сказать, что они не высказывали мнение. Да, мнение того или иного святого отца, оно бывает значимо. Но даже в опыте жизни богословия церковного известно, что есть понятие согласия святых отцов, а есть понятие отдельных мнений святых отцов, которые не совпадали порой с тем, что было общим пониманием у святых отцов по тем или иным поводам или вопросам. И вот согласие святых отцов, именно в Духе Святом, оно всегда для церкви имело большое значение. Многие святые отцы, они порой даже и подчеркивали, что они говорят не от себя. Они говорят в согласии со святыми отцами другими. А иногда даже святые отцы, старцы прозорливые, кто они и не всегда дерзали прямо ответствовать на тот или иной вопрос, а говорили, надо помолиться, подумать, надо и почитать, может быть, что у святых отцов других говорится на этот счет. То есть святые отцы не то чтобы не дерзали высказывать суждения, тем более на значимые вопросы, имеющие значение для веры спасительной, правой, для догматических определений, но никогда, что называется, не делали это от ветра головы своей. А будучи просвещаемы Духом Святым, они и действовали по научению благодати Божией, Духу Святого благодати. Причем это не механически со святыми происходило или происходит, а требовало от них определенного труда осмысленного по пониманию, что действительно соответствует воле Божией, правде Божией и истине. И Дух Святой, и Господь всегда примирялся к тому или иному святому, чтобы вразумить таким образом, как этот святой, конкретный человек со своим складом личностным характера это мог воспринять. Евангелия те же, они же не под диктовку написаны, а через живое человеческое восприятие апостолов как людей, но просвещенных Духом Святым. А какие труды порой действительно святые предпринимали, чтобы действительно целые народы были просвещаемы Духом Святым. Как вот характерный действительно пример, святые Кирилл, Мефодий, они же целый язык создали, церковно-славянский, взяв за основу имеющиеся славянские диалекты, которые еще своей такой развитой письменности не имели. Создали письменность целую на основе слова евангельского и других богослужебных книг святоотеческих, чтобы церковь действительно распространялась в этих народах. Да какой по действию Святого Духа им пришлось серьезнейший труд приложить, такой настоящий, творческий и духовный, как пример того, что может быть для человека настоящим словесным творчеством. Не просто каким-то самовыражением, самореализацией и так далее, а их самореализация – это была действительно служба во всем Духу Святому. Положение души своей за Евангелие, применительно к целым разным народам, прежде всего славянским, и не только. И задача спасения, как и преодоление собственной гордыни и собственного самомнения, она для нас должна быть тоже такой, можно сказать, творческой, по сути, покаянной, молитвенной, не ориентированной только на свои силы, а ориентированы именно на помощь Божию, на действие благодати, которые и надо взыскать, надо искать. А как раз-таки действие благодати, оно тогда в человеке, в нас и может себя осуществлять результативно, когда мы не закрываем дверь, как у святых отцов указано, для вхождения благодати, а вот именно самомнением, стоянием на своем мнении, эта дверь и закрывается. Поэтому надо учиться, уметь быть готовыми, не настаивать на своем. Не то, чтобы не иметь своего взгляда, а этот взгляд, наше понимание, пусть даже наше мнение, оно должно быть не узко только нашим, человеческим, а богочеловеческим, во взаимодействии именно с истиной самой, с благодатью Духа Святого. Господи, помоги нам в обретении этого. Аминь.